Федор Сологуб. Дама в узах. Легенда белой ночи. Н. И. Бутковской. У одного московского мецената, говорят, что меценаты водятся теперь только в Москве, есть великолепная картинная галерея, которая после смерти владельца перейдет в собственность города, а пока мало еще кому ведомо и трудно доступно. В этой галерее висит превосходно написанная странная по содержанию картина малопрославленного, хотя и весьма талантливого, русского художника. В каталоге картина обозначена названием «Легенда белой ночи». Картина изображает сидящую на скамейке в едва только распускающемся по весне саду молодую даму в изысканно простом черном платье, в черной широкополой шляпе с белым пером. Лицо дамы прекрасно, и выражение его загадочно. В неверном, очарованном свете белой ночи, который восхитительно передан художником, кажется порою, что улыбка дамы радостна, иногда же кажется эта улыбка бледную гримасою страха и отчаяния. Рук не видно, они заложены за спину, и потому, как дама держит плечи, можно подумать, что руки ее связаны. Стопы ее ног обнажены. Они очень красивые. На них видны золотые браслеты, скованные недлинную золотую цепочкой. Это сочетание черного платья и белых необутых ног красиво, но странно. Эта картина написана несколько лет тому назад после странной белой ночи, проведенной ее автором, молодым живописцем Андреем Павловичем Карагаевым, у изображенной на картине дамы Ирины Владимировны Омежиной на ее даче близ Петербурга. Это было в конце мая. День был теплый и очаровательно ясный. Утром, то есть в ту пору, когда рабочий люд собирается обедать, Карагаева позвали к телефону. Знакомый голос молодой дамы говорил ему: «Это я, Омежина. Андрей Павлович, сегодня ночью вы свободны? Я жду вас к себе на дачу ровно в 2 часа ночи». «Да, Ирина Владимировна». «Благодарю», — начал было Карагаев, но Омежина перебила его. «Итак, я жду вас. Ровно в 2 часа». И тотчас же повесила трубку. Голос Омежиной был необычайно холоден и ровен, каким бывает голос человека, готовящегося к чему-то значительному. Это, а также и краткость разговора, немало удивило Карагаева. Он уже привык к тому, что разговор по телефону, и особенно с дамою, бывает всегда продолжительным. Ирина Владимировна, конечно, не составляла в этом отношении исключения. Сказать несколько слов и повесить трубку — это было неожиданно и ново, и возбуждало любопытство. Карагаев решил быть аккуратным и не опаздывать. Он заблаговременно заказал автомобиль, своего еще не было. Карагаев был довольно хорошо, хотя и не особенно близко, знаком с Омежиной. Она была вдова богатого помещика, умершего внезапно за несколько лет до этой весны. Она и сама имела независимое состояние. Дача, куда она приглашала Крагаева, была ее собственная. О ее жизни с мужем ходили в свое время странные слухи. Говорили, что он часто и жестоко бьет ее. Дивились тому, что она, женщина состоятельная, терпит это и не оставляет его. Детей у них не было. Говорили, что Омежин не способен иметь детей, и это еще более казалось всем странным. Зачем же она с ним живет? Часы Крагаева показывали ровно 2 часа, и уже становилось совсем светло, когда его автомобиль, замедляя ход, приближался к ограде загородного дома Омежиной, где ему приходилось бывать несколько раз прошлым летом. Крагаев чувствовал странное волнение. «Будет еще кто-нибудь? Или только я один зван?» — думал он. Приятнее быть наедине с милою дамою в эту очаровательную ночь. Разве и зимой не надоели достаточно все эти люди? У ворот не видно было ни одного экипажа. Было совсем тихо в темном саду. Окна в доме были не освещены. «Ждать?» — спросил шофер. «Не надо», — решительно сказал Крагаев и расплатился. Калитка у темных ворот была немного приоткрыта. Крагаев вошел и закрыл за собой калитку, оглянулся почему-то, увидел в калитке ключ и, повинуясь какому-то неясному предчувствию, замкнул калитку. Тихо шел он по песочным дорожкам к дому. От реки тянуло прохладу, и кое-где в кустах слабо и неуверенно чирикали первые ранние птички. Вдруг знакомый голос, опять как утром, странно ровный и холодный, окликнул его. «Я здесь!» «Андрей Павлович», — говорила Омежина. Крагаев повернул в ту сторону, откуда слышался голос, и на скамейке перед куртиною увидел хозяйку. Она сидела и улыбалась, глядя на него. Одета она была точь-в-точь так, как он потом изобразил ее на картине. Тоже черное платье, изысканно простое покроем, никаких украшений. Та же черная шляпа с широкими полями и с белым пером. Также руки заложены были за спину и казались связанными. Также спокойные на желтоватом сыроватом песке дорожки видны были белые ноги, и на них, охватывая тонкие щиколотки, слабо поблескивало золото 2 скованных золотою цепью браслетов. Омежина улыбалась той же неопределенной улыбкою, которую потом Крагаев перенес на портрет и говорила ему: «Здравствуйте, Андрей Павлович. Я почему-то была уверена, что вы непременно придете в назначенный час. Простите, я не могу подать вам руки. Мои руки крепко связаны». Заметив движение Крагаева, она засмеялась невесело и сказала: «Нет, не беспокойтесь, не надо развязывать. Так надо, так он хочет. Нынче опять его ночь. Сядьте здесь, рядом со мною. Кто он?» «Ирина Владимировна», — с удивлением, но осторожно спросил Крагаев, садясь рядом с Омежиною. «Он мой муж», — спокойно отвечала она. «Сегодня годовщина его смерти. В этот самый час он умер. И каждый год в эту ночь и в этот час я опять отдаю себя в его власть. Каждый год он выбирает того, в кого входит его душа. Он приходит ко мне и мучит меня несколько часов, пока не устанет. Потом уходит, и я свободна до будущего года. На этот год он избрал вас. Я вижу, вы удивлены. Вы готовы думать, что я сумасшедшая. Помилуйте, Ирина Владимировна, — начал было Крагаев, а Межина остановила его легким движением головы и сказала: «Нет, это не безумие. Послушайте, я вам все расскажу, и вы меня поймете. Не может быть, чтобы вы, такой чуткий и отзывчивый человек, такой прекрасный и тонкий художник, не поняли меня. Когда человеку говорят, что он тонкий и чуткий человек, то он, конечно, готов понять все, что угодно, и Крагаев почувствовал себя начинающим понимать душевное состояние молодой женщины. Следовало бы поцеловать в знак сочувствия ее руки, и Крагаев с удовольствием поднес бы к своим губам тонкую маленькую ручку Омежиной, но так как сделать это было неудобно, то он ограничился тем, что пожал локоть ее руки. Омежина ответила ему благодарным наклонением головы. Улыбаясь странно и неверно, так что нельзя было понять, весело ли ей очень или хочется плакать, она говорила: «Мой муж был слабый, злой человек. Не понимаю теперь, почему, за что я его любила, почему не уходила от него. Сначала робко, потом все откровеннее и злее, с каждым годом он мучил меня. Все виды мучений он разнообразил, чтобы терзать меня. Но скоро он остановился на одной, самой простой и обыкновенной муке. Не понимаю, почему я все это терпела, и тогда не понимала, и теперь не понимаю. Может быть, ждала чего-то. Как бы то ни было, я была перед ним слабым и злым, как покорная раба». И Омежина спокойно и подробно стала рассказывать Крагаеву, как мучил ее муж. Говорила как о каком-то чужом, словно не она претерпела все эти мучительства и издевательства. С жалостью и негодованием слушал ее Крагаев, но так тих и ровен был ее голос, и такая злая зараза дышала в нем, что вдруг Крагаев почувствовал в себе дикое желание повергнуть ее на землю и бить ее, как бил ее муж. Чем дольше она говорила, тем больше узнавал он подробностей этого злого мучительства, тем яснее он чувствовал и в себе это возрастающее злое желание. Сначала ему казалось, что говорит в нем досада на ту бесстыдную откровенность, с которой она передавала ему свою мучительную повесть, что это ее тихий, почти невинный цинизм вызывает в нем дикое желание. Но скоро он понял, что это злобное чувство имеет более глубокую причину. Или уже и в самом деле не душа ли покойного воплощалась в нем, изуродованная душа злого, слабого мучителя? Он ужаснулся, но скоро почувствовал, как в душе его умирает этот мгновенно острый ужас, как все повелительнее разгорается в душе похоть к мучительству, злая и мелкая отрава. Амежина говорила: «Все это я терпела и ни разу никому не пожаловалась, и даже в душе не роптала. Но был день весною, когда я была так же слаба, как и он. В душу мою вошло желание его смерти. Были ли очень мучительны те побои, которые он мне тогда наносил? Весна ли с этими призрачными белыми ночами так на меня действовала? Не знаю, откуда в меня вошло это желание. Так странно! Я никогда не была ни злою, ни слабою. Несколько дней я томилась этим подлым желанием. Я ночью садилась у окна, смотрела в тихий, неясный свет городской северной ночи, с тоскою и со злостью сжимала свои руки и думала настойчиво и зло: «Умри, проклятый! Умри!» И случилось так, что он вдруг умер. Вот в этот самый день, ровно в 2 часа ночи. Но я не убила его. О, не думайте, что я убила его. Помилуйте, я не думаю этого, — сказал Крагаев, но голос его звучал почти сердито. «Он умер сам, — продолжала Амежина. Или, может быть, силою моего злого желания я свела его в могилу? Может быть, так могущественно бывает иногда воля человека? Не знаю. Но я не чувствовала раскаяния. Совесть моя была совершенно спокойна. И так продолжалось до следующей весны. Весною, чем яснее становились ночи, тем хуже было мне. Тоска томила меня все сильнее и сильнее. Наконец, в ночь его смерти он пришел ко мне и мучил меня долго. «А пришел?» — с внезапным злорадством сказал Крагаев. «Вы, конечно, понимаете, — говорила Амежина, — что это был не покойник, пришедший с кладбища. Для таких проделок он был все ж таки слишком благовоспитанный и гордый человек. Он сумел устроиться иначе. Он овладел волею и душою того, кто, как вы теперь, пришел ко мне в эту ночь, кто мучил меня жестоко и долго. Когда он ушел и оставил меня, изнемогшую от мук, я плакала, как избитая девчонка. Но душа моя была спокойна, и я опять не думала о нем до следующей весны. И вот каждый год, когда наступают белые ночи, тоска начинает томить меня, а в ночь его смерти приходит ко мне мучитель мой. Каждый год, задыхающимся от злости или от волнения голосом, спросил Крагаев. Каждый год, говорила Омежина, бывает кто-нибудь, кто приходит ко мне в этот час, и каждый раз, словно душа моего мужа, вселяется в моего случайного мучителя. Потом, после мучительной ночи, тоска моя проходит, и я возвращаюсь в мир живых. Так было каждый год. В этот год он захотел, чтобы это были вы. Он захотел, чтобы я ждала вас здесь, в этом саду, в этой одежде со связанными руками, босая. И вот я послушна его воле. Я сижу и жду. Она смотрела на Крагаева, и на лице ее было то сложное выражение, которое он потом с таким искусством перенес на свою картину. Крагаев как-то слишком поспешно встал, лицо его стало очень бледным. Чувствуя в себе страшную злобу, он схватил Омежину за плечо и диким, хриплым голосом, сам не узнавая его звука, крикнул: «Так было каждый год, и нынче с тобой будет не иначе! Иди!» Омежина встала и заплакала. Крагаев, сжимая ее плечо, повлек ее к дому. Она покорно шла за ним, дрожа от холода и от сырости песчинок под ногими стопами, торопясь и спотыкаясь, больно на каждом шагу, ощущая подергивание золотой цепи и толчки золотых браслетов. И так вошли они в дом.